Приветствую, дорогие друзья, вас и мою собеседницу сегодняшнюю, Наталью Александровну Тополову, преподавательницу кафедры теологии. И самый незаменимый здесь для меня собеседник как раз Наталья Александровна, поскольку начинается прием на новую форму обучения у нас на кафедре теологии. Не то, чтобы что-то совсем новое, но в этом году еще на это не набирали. Слава Богу, у нас хороший курс бакалавров дневного образования, бакалавров-заочников, магистров-заочников. Но пришло время переквалификации на базе высшего. Это уже около десятка лет существующая на нашей кафедре программа, когда мы за 2,5 года, 5 модулей, которые по полгода каждый, примерно около 4-5 месяцев учебного процесса, выдаем диплом, который, собственно, не мы, а Рязанский госуниверситет, о том, что человек готов к работе в области православной культуры и теологического образования. Это образование называется переквалификация на базе высшего. Это не второе высшее, одно человека должно уже быть для того, чтобы он эту программу также закончил. Может, кстати, учиться на ней и во время обучения в каком-то вузе, но диплом ему дадут только тогда, когда у него появится подтверждение его собственного высшего образования. И это для нас и важно, и надеюсь, что может быть не бессмысленной, не бесполезной для вас. Наталья Александровна, вы ведь тоже стояли у истоков этой программы. Она в чем заключается? Как появилась? Вообще для кого? Мы ее формировали для какого-то отдельного состава? Или почему мы именно в этой программе нашли какую-то реализацию?
Ну, потому что вообще повышение квалификации, дополнительное образование, мне кажется, для любого вуза, да, это важное направление деятельности. И именно поэтому была такая возможность, да, создать такую программу более доступную, более именно доступную и с точки зрения затрат времени, то есть ты тратишь меньше времени на обучение, более доступная с точки зрения именно, ну, объем информации, то есть там нет таких сложных для овладевания дисциплин, как древнегреческий язык или латинский язык, или там очень-очень много библеистики. То есть в этом плане она более доступна. И именно поэтому, когда появилась возможность создания такой дополнительной программы переквалификации на базе высшего, ну, кафедра тут же ей воспользовалась, да, для того, чтобы существенно расширить круг своих слушателей.
Да, тем более, что объективные предпосылки для ее создания, этой программы, конечно, то, что люди взрослые, люди с высшим образованием, техническим, гуманитарным, должны в богословии начинать с нуля. У них нет никакой, ни одного класса. Даже, как говорят, церковно-приходской школы, не воскресные школы, как у их детей. И это общая проблема народа, отсутствие в нем догматического сознания. Сознание – это как уже что-то базовое, формируется для начала хотя бы образованием, хотя бы общими систематическими понятиями, которые усваивает человек. Конечно, время для этих усвоений – детство. С детства оно должно закладываться в фундамент личности, я бы даже так сказал, не только в основу знаний, но мы были в большинстве своем этого лишены. И эта проблема остается. Поэтому для нас, несмотря на достаточную массивность наших вот этих обычных направлений образовательных, это переквалификации, мы их условно называем вечерники, поскольку это, как правило, люди взрослые, которые учатся по вечерам, хотя теперь, когда большая часть этого образования предлагается, во всяком случае, и в формате онлайн, тут есть уже не такая привязка ко времени. Так что эти наши условные вечерники – это, можно сказать, весь тот круг нашего доброго дружества, паствы, которые оказывались в кругу церковного попечения или благотворители наши, монастырские, храмов, в которых священники наши служат, наши преподаватели кафедры теологии. Поэтому не случайно, наверное, что первые составы, первые коллективы вот в этом направлении были даже не только у нас, а потом и в других городах. Это собрание Союза православных предпринимателей. Мы не делали так специально, хотя я помню сразу в 5-м модуле, где есть профориентация в большем виде, чем в предыдущих 4 модулях, 4 полугодиях, мы прописывали ведь с самого начала и о этике бизнеса, о духовных основах православного предпринимательства. И это именно потому, что те, кто уже сами служили церкви в какой-то форме, не только благотворители, но и те, кто просто как прихожане уже составляли наш круг общения, при этом сознавали, что в них есть острая недостаточность тех базовых знаний, которые предполагаются естественными для любого современного человека, для любого человека во все времена. Но мы их были лишены. Так что в чем-то эта программа является просто заплаткой или попыткой зашить кафтан Тришкин. Но тут есть все-таки явные задачи и какое-то ее решение. Насколько мы справлялись с этой задачей в течение этих 10 лет?
Ну, мне хотелось бы здесь еще поставить пару акцентов. Да, то есть что действительно программа в основном рассчитана именно на взрослых людей, на тех, у кого уже есть своя профессия. И исторически тоже так сложилось, что часть студентов, которые уходят на доквалификацию, это студенты, которые хотели поступать, допустим, на заочный бакалавриат, будучи взрослыми людьми, имея высшее образование. Но, например, они именно понимали, что недостаточно времени для того, чтобы освоить всю программу. И поэтому можно ограничиться этой программой.
И недостаточно знаний, чтобы идти на магистратуру.
Тогда еще не было магистратуры, да. И еще интересно, что вот вы говорили о 5-м практикоориентированном модуле, так у нас же еще всегда есть существенный процент педагогов. То есть людей, которые преподают основы православной культуры в школе или работают в воскресной школе. И директора, и преподаватели. То есть все люди, которые заняты на своих приходах преподавательской деятельностью, но у них нет, например, времени или возможности пройти курс обучения в бакалавриате. Ну, соответственно, понятно, что и в магистратуре. Потому что магистратура, хотя она по теологии предполагается, что тоже может преподаваться независимо от того, по какому направлению подготовки был первоначальный диплом, то есть даже физик-ядерщик, он может прийти поступить на основании своего диплома на магистратуру по теологии, но мы все-таки понимаем, что действительно у физика-ядерщика нет и базового самого курса, как, например, истории России, всемирная история. То есть, конечно,
этим мы, кстати, себе сослужили добрую услугу открытием этого курса. Хотя бы для магистратуры. Уже у нас нет бюджетных.
Сейчас вот они так сблизились.
Давно у нас нет бюджетных мест на магистратуре. И поэтому, которые бы привлекали так людей с большей степенью, менее мотивированных, но желающих просто получить второй уровень высшего образования. А зато наши выпускники этой формы обучения, переквалификации, с удовольствием идут и формируют, как и в этом году, платные курсы. И магистров, имея уже базовое теологическое образование, имея какое-то знакомство и понятие о том, кто с ними будет и дальше учиться. И часто они с вдохновением продолжают эту свою начатую программу, хотя была она достаточно такая щадящая, как вы сказали.
Потому что получается, что если взрослый человек выцерковляется, то ему получить какие-то систематические именно знания по теологии довольно сложно, потому что воскресных школ для взрослых не так уж и много. И тоже занятия там редко бывают именно систематичными. То есть дисциплины меняются, преподаватели меняются и так далее. И вот именно для тех, кто понимает, что им нужно выдержать, будет потом богословский разговор со своими, например, детьми, которые уже регулярно посещают воскресную школу.
То есть здесь наоборот, ничего не посещают церковного, полны вопросов.
И полны вопросов, да. То есть в этом вот для этих целей, конечно, программа оптимально подходит, потому что в ней есть совершенно все базовые области теологии. Это библеистика, история церкви, это литургика, да, то есть знания основ богослужения. То есть все вот эти базовые дисциплины, догматическое, конечно, богословие, они присутствуют, и поэтому какой-то прожиточный минимум можно получить и за довольно короткий срок, всего за 2,5 года.
Да, к тому же, хотя я упомянул об онлайн-варианте, но только для тех, кто бесконечно из-за пробок опаздывает, никаким образом не может. И это некоторое утешение, ну, я бы сказал, 10%. Все-таки наибольшая сила этого процесса образовательного в регулярных встречах с нашими добрыми наставниками, включая Наталью Александровну и других наших замечательных преподавателей, встречи с которыми становятся уже некоторой потребностью. Как правило, наших взрослых людей тоже круг друзей.
Да, да. Ну и все-таки наши педагоги по преимуществу, очень за редким исключением, типа, например, Наталья Александровна, они священники Русской Православной Церкви, поэтому на самом деле у простого человека, мирянина, не так-то много и возможностей, чтобы проводить так много времени со священником, задавать ему все интересующие его вопросы, получать на них грамотный, да, ответ. То есть это тоже уникальная такая возможность, и я думаю, это сильная сторона данной программы.
Надо сказать особенно о географии, поскольку и само расположение нашего института в Рязани очень удобно. Самый центр, улица Несчастного Ленина, или Астраханская, как она раньше называлась, по-прежнему ее название и так и сяк склоняется. Это общедоступно. И в Москве тоже. Это центральный район, где мы сейчас имеем возможность заниматься, на Цветном бульваре. Так что это по-своему даже очень удобно. И несмотря на занятые обычные вечера, раз в неделю, ну, в рязанском варианте это 2 раза в неделю, можно найти время. Иногда, правда, приходят на эту форму обучения с вопросом как раз прихожане уже заядлые каких-нибудь храмов московских, обеспечивает ли оно принятие духа священного сана. Да, ведь некоторые именно этой мыслью воодушевленные начинали это впервые для себя богословское образование. Конечно, чем дальше по нему продвигаясь, тем яснее понимаю, что это только начало. И вовсе не исчерпывает ни того требования грамотности священника богословской, которое сейчас предъявляется прежде рукоположения. Ну и к тому же обнаруживает уже из большего сближения с самой церковной жизнью и узнавание прежде неведомых обстоятельств, что нужно еще много потрудиться и что-то изменить, бывает, в жизни, и пройти какое-то церковное послушничество алтарником ли, или певчим, или даже усердным прихожанином, кроме всего прочего, для того, чтобы приблизиться к этой для некоторых очень ясной и вожделенной цели. Ну, а все-таки существенный шаг для приобретения надежды на рукоположение – это все-таки уже поступление в семинарию. Но это самое поступление, заочное какое-то, для взрослого человека, мы сейчас говорим, становится гораздо ближе и реальней, когда появляется вот это хотя бы первое базовое образование, которое удобно в этой нашей переквалификации на базе высшего получить. Ну, а профпригодность и профориентация наших студентов удовлетворительная ли? Достаточно ли много людей, позакончив эти наши, иногда кто-то их называет курсы, но курсом неправильно назвать, это все-таки целая программа переквалификации, меняют свою жизнь и идут работать действительно в области образования. Ну, в общем, есть и такие. Во всяком случае, те, кто поступили к нам на программу, будучи учителями школ, просто учителями, они становятся преподавателями уже наиболее компетентными и основ православной культуры, и других программ уже факультативных, которые все-таки кое-где восполняют недостаточность этого ОРГСЭ. Потом некоторые просто уходят уже со своих работ хотя бы по возрасту. У нас нет ограничений возрастных. Поэтому, уйдя на пенсию, человек с образованием, о котором мы сегодня разговариваем, с удобством оказывается полезным при своем приходе как преподаватель воскресной школы и как организатор различных дел. Сейчас ведь очень актуальная тема – гранты – реализации всяких проектов общественно полезных и еще связанных с церковью. И грантовый конкурс «Православная инициатива», она требует, конечно, от человека не только предприимчивости, изобретательности, сообразительности, финансовой ответственности, но еще и православной грамотности для того, чтобы взаимодействовать с храмами, решать какие-то вопросы в свете и в духе христианском, конечно, нужно соображать как следует. И не только на уровне какого-то кающегося только прихожанина, не вникающего, в общем-то, в остальное содержание. К тому же вызовы времени. Какие еще
аспекты? Ну вот у меня тоже всплыла история в памяти об одном... Ну да, это не единичный был случай, когда приходили люди учиться из-за того, что, ну если можно так выразиться обобщенно, что у меня сосед мусульманин. То есть вот несколько было у меня таких людей, но это в основном мужчины, конечно, которые, видя определенные... То есть как бы они приходят с интересом таким политико-религиозным. То есть, а вот как оно там? Чтобы иметь какое-то представление о других религиях. И это в программе тоже учтено. Там есть соответствующие курсы, которые рассказывают о древних и современных мировых религиях. И для них вот именно этот аспект, да, и такой социально-политический, становится важным. И они получают это образование просто для того, чтобы уютно, ну, чтобы спокойнее, наверное, более уверенно чувствовать себя вот в этой системе многоконфессионального современного общества в России. И это очень интересный тоже такой феномен.
Мне кажется, один из самых ударных модулей, третий, поскольку он знакомит с родиной.
Русский модуль, да.
Да, русский модуль. Первый общий... Ну, общекультурная эта история, как она правильно называется, всемирная церковная история.
Да, первая называется «Вселенское православие», да, то есть история древней христианской церкви, это ее исток, соответственно, библеистика туда же, да, потому что очень удобно изучать историю древней церкви, как бы параллельно начинать историю там Нового Завета, да, для того, чтобы лучше как бы представлять себе все-таки исток христианства, история поместных церквей.
Но то это есть... позже. Поместных церквей позже. Сначала всемирная церковная история, потом в этом же модуле, это первое начало, с чего начинает человек, тоже понятно, с чего я начну. Это знакомство с Священным Писанием, Нового и Ветхого Завета.
Да.
Именно в таком все-таки контексте,
конечно,
удобнее,
конечно,
воспринимать, как это и... преданию свойственно представлять нам. Ну и первая половина догматики. Тут есть у нас разделение в первую половину первого года, получается, первая половина катехизиса, а во вторую половину второго года вторая половина катехизиса. Но от катехизиса никуда не уедешь, ни на каком предмете. Всегда приходится как-то освежать
вот
знания.
Что изучает катехизис, например? Я не думаю, что, может быть, термин сильно популярен. Что за дисциплина такая?
Да, это сами главные вероучительные определения, из которых связывается, складывается стройное здание нашего православного мировоззрения. Понятие Пресвятой Троицы, о том, как Господь Иисус Христос воплотился, как спас нас, какое отношение Его смерть и воскресение имеет к каждому из нас, каким образом церковь является тем организмом, которым усваиваемся мы Христу. Так что, простите за техническое слово, какие-то сами технологии или природа наших с Богом взаимоотношений обнаруживается как раз во всей системе, в этом самом предмете. Он еще называется догматическое богословие, а катехизис как раз называется введением догматическое богословие. Так что этот триумвират, эти три самых начальных предмета уже достаточно занимают внимание и воображение. Так что последующее знакомство уже с более широким кругом вопросов бывает, становится как-то необходимостью. А третий модуль, про который мы сейчас отдельно хотели сказать, он обращает на лицом полностью на Матушку Русь. И состоит из трех предметов. Это русская история русской церкви,
да,
русской православной церкви, да, русское искусство церковное, это
да,
очень важно, и
русская
религиозная философия. Тоже о ней многие слышали, и мы и за этим столом рассуждали об этой теме, о русской религиозной философии, ее происхождение. И замечательным образом это первое полугодие второго года обучения дает правильные понятия о том, что у нас в Отечестве составляет традицию, то, что у нас в Отечестве составляет подлинную духовную красоту. И это, как правило, более чем неформальные курсы, сопровождающиеся и походами в места особых собраний великолепных икон. Кстати, как старинных, так и новых. К старинным относятся и музей русской иконы на улице Гончарной, и, разумеется, Третьяковская галерея. К новым иконам Трехсвятительский собор нашего Покровского монастыря, который тоже в отношении современной иконописи может быть
как учебное пособие точно рассматривается.
Да, если уж не говорить об эталоне или идеале, потому что Наталья Александровна, мама, тоже принимала участие в создании икон нашего монастырского храма. Ну, и к тому же читают и сами практикующие иконописцы лекции там, где речь идет как раз о русской иконе. И это прекрасное время, поскольку тоже восполняет достаточно значительное невежество и непонимание вообще отличия академической живописи от иконописи,
да,
от нашей русской традиции.
Такой культурологический даже пласт.
Ну и насколько в результате все-таки всей этой программы люди преображаются? Да, это уже отдельная история, Наталья Александровна. Это то, как бывает, только начинающих в церковном усердии людей на эту форму обучения мы принимаем. А за эти 2,5 года Господь же тоже своим путем ведет всякого человека. За это время немало что совершается и испытательного, и утешительного. Кто-то успевает повенчаться, до этого никак не решаясь на столь важный шаг по возвращению к церковному единству, создавая церковный брак. Хотя, может быть, уже и прожили несколько лет вместе. Для многих обнаруживается призвание еще более ощутимо прилагаться к церковному служению. Для многих еженедельная божественная литургия также становится уже делом обычным. И вот эти пути жизненные все ближе подвигают человека к Церкви Божией, что может быть и даже важнее, чем объем знаний, который получает человек.
Ну, как говорил Аристотель, мы больше любим, доверяем обучение тем, не тем людям, у которых есть много практического опыта, а тем, которые знают причины вещей, да? То есть, конечно, может быть, в каком-то конкретном задании более искусным и успешным окажется практик, но когда мы говорим именно о более сложных и долгосрочных задачах, важно знать теорию.
Благодарю вас, Наталья Александровна. Дорогие друзья, надеюсь, кое-что вы узнали об этой форме обучения уже в Рязанском госуниверситете. Это называется Институт непрерывного образования. И на нашей кафедре теологии уже идет запись на эту форму обучения в течение всего сентября и начала октября. Милости просим, будем рады нашим встречам и в Рязани, в Москве, и онлайн, может быть, и издалека будем вместе постигать премудрость Божью и радоваться свету Его.